Будет петь номер 166. С хвалой к Отцу Небесному я сердце возношу. Номер 166. Будем петь номер 13. Спаситель, говори нам везде во всякий час. Номер 13. Для пения встанем.
Твои слова. Дорогие братья и сестры, благодарение Господу, что Он нам дает еще возможность собраться вместе в Доме Божьем для того, чтобы еще раз послушать Слово Божье, поклониться Господу, прославить Его в наших молитвах, в пениях, проповедях, в стихотворениях, во всем Его служении. Хочется прочитать от Марка 1 главе 14-15 стих. Марка 1 глава, 14-15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божье, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот такие прекрасные слова сказал Иисус и тем людям, которые были с Ним, и они это слышали. И эти же слова, они остаются такими же прекрасными и сильными и в наше время. Христос призывал людей к покаянию. Да, мы понимаем, что это правильный путь, путь через покаяние и приближение к Богу. Кому нужно каяться? Мы знаем, что нужно каяться человеку, который идет по греховному пути, во грехах идет в ад, конец пути – ад. Ему нужно каяться в своих грехах. Также еще нужно каяться о нам, нужно каяться, которые уверовали во Христа, встали на путь спасения, но в чем-то где-то уклонились, то ли направо, то ли налево с пути спасения, тоже нужно каяться. Потому что маленькое отклонение за собой ведет большое отклонение от истины, и поэтому тоже нужно человеку смотреть за собою и вникать в себя и в учение, и заниматься с ним постоянно. Тоже Господь говорит, нужно каяться. И вот здесь такие слова, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, и покайтесь, и веруйте в Евангелие. Путь евангельский – это путь жизни вечной, и мы идем этим путем в жизнь вечную. Многими скорбями, написано, надлежит нам войти в Царствие Божие. Это путь покаяния, путь освящения и очищения. Еще Христос как сказал? «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». А кто так делает, тоже нужно каяться. И кто, говорит, идет за мной и несет креста своего, тоже, и говорит, недостоин меня. И кто идет за Христом много шло людей, и 70 учеников ли за Христом, тоже учениками назывались Его, но оставили потом Его, оставили путь Христов. Им не понравились слова Христа, они захотели широким путем идти. И Христос как сказал, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Узкие врата, тесные врата, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Вот чтобы этот путь найти, нужно искать его. Путь уничижения, усмирения. Вот таким Господь хочет путем нас вести в жизнь вечную. Как Он прошел Сам? Он говорит, «Я есть путь истинной жизни». И вот этим путем мы согласились идти добровольно. Нас никто не принудил идти этим путем, а добровольно мы захотели идти этим путем. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы согласились с решениями, с постановлениями Господними, с Его заповедями идти за Господом, что бы ни случилось с нами, зная, что из руки Господа нас никто не похитит. И Его благословляющая рука будет сопровождать нас на этом пути, если у нас будет послушание Господу и полное Ему доверие. Что значит покаяться человеку? Это значит, человек шел одним путем. И как написано в Писании, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда он услышал, что ему нужно покаяться, что он грешник, он остановился. Покаяние – это есть остановка. Но многие люди каются, но обратно идут тем же путем. Остановился, потом опять пошел дальше. То есть покаялся, опять тем же путем идет. Но Господь хочет не такого покаяния умственного, что мы так покаялись и обратно вот, остановились по пути. Ну, остановился, обратно пошел. Потом опять остановился, покаялся. Обратно также пошел. Это не есть покаяние, которого хочет Господь. Господь хочет, чтобы мы покаялись и обратились. То есть осудили себя за свои грехи, что мы виновны пред Богом, достойны смерти, как разбойник. Говорит, мы достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Вот он осознал это до глубины сердца и захотел уже больше не грешить, как Христос сказал женщине, иди впредь не греши. У него такое созрело решение у человека, что больше не грешить, я больше так жить не могу, я больше жить не хочу во грехах, я хочу жить новой жизнью, которую Господь предлагает мне сегодня. Иначе я погибну. Вот такое решение твердо решил, что повернусь, спиной повернусь ко грехам, Господу повернусь лицом и пойду к Нему за прощением, как блудный сын пришел, говорит, я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. А отец принял его как сына возлюбленного и благословил его. И поэтому Господь хочет от нас такого покаяния. И сегодня Он ждет от каждого, кто еще не покаялся, кто чувствует, что он виновен пред Богом. Ну, как уже Писание сказано, исполнилось время. Время покаяния твоего исполнилось. Не нужно медлить. Когда Дух Святой сильно стучит в сердце и зовет к покаянию, не нужно откладывать на потом, что я в другой раз покаюсь, в следующее воскресенье приду покаюсь, а вдруг в следующее воскресенье мы не доживем, а вдруг в следующее воскресенье Дух Святой не будет стучать в наше сердце и призывать нас к покаянию. И мы остались вне спасения, вне дверей. Поэтому будем дорожить временем, как в Писании сказано, дорожите временем, ибо дни лукавы. Когда человек обратился к Господу, повернулся к Господу, от сердца покаялся, как написано, Давид говорит, сердце чисто сотвори мне, мне Божий, дух правый обнови внутри меня. Господь чистое сердце, дает новое сердце, сердце говорит, каменное возьму от вас и дам вам сердце плотяное. И Господь это сделал в нашем сердце, и Он дает нам Духа Святого. Для того, чтобы Дух Святой жил в нашем сердце, написано, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И Дух Святой нам нужен. Он контролирует наши мысли, совесть нашу, чтобы она была чиста пред Богом, чтобы наши мысли, слова и дела были праведны пред Богом во всякое время и на всяком месте. Если у нас есть какое-то уклонение в мыслях, то Дух Святой будет нам напоминать срочно. Остановись, брат, сестра, остановись от этих мыслей, оставь эти мысли, покайся в этих мыслях, не давай им простора, чтобы они вошли в твое сердце и произвели такие нехорошие слова и нехорошие дела. И мы уже в мыслях каемся, Господи, удали эти мысли, удали, прости, очисти, и они уходят от нас. И Дух Святой опять дает нашему сердцу покой, мир и радость, потому что произошла победа в мыслях уже. Но если мы, будучи спасены, не прислушаемся голоса Духа Святого, когда Он стучит в наше сердце, что совесть запятнана, то Духу Святому приходится обличать нас, и может даже и наказывать нас. Как написано, кого люблю, тех обличаю прежде, но потом, если мы упорствуем, не повинуемся Богу, Он их наказывает. Для чего? Для того, чтобы мы не погибли с этим грешным миром. И как сказано в Писании, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И поэтому Дух Святой хочет нас научить каяться. Научить хочет нас многому. Он хочет научить нас благодарить Бога за спасение, за жизнь вечную. Он дает нам радость спасения, мир, покой. Это мы имеем, и этому радуемся. Он хочет нас научить служить Богу тем даром, какой Он дам, пением, или вот, молитвой, или благовестием. Он будет нас к труду направлять. Спасенный хочет славить Бога за спасение души. И мы сейчас будем молиться, будем славить Бога, в ком Дух Святой живет, когда Дух Святой побуждает нас к молитве, будем молиться, будем славить Бога за победу на Голгофском кресте, который совершил для нашего спасения, который совершил победу в наших сердцах, и Он живет и радует наши сердца. И мы очень благодарны Господу за тот путь, которым Он ведет нас. И хочется еще прочитать вот слова апостола Петра, тоже он говорит, будучи движим Духом Святым, говорит такие слова, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Вот Христос говорил, «Покайтесь и обратитесь». И вот Дух Святой через апостола Петра говорит, «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». И вот еще Петр говорит, «Петр же сказал им, покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Мы сейчас будем молиться, благодарить Господа, что дар Святого Духа, он есть в наших сердцах. Только Духу Святому нужно дать полный простор. Вот если мы и даем этот простор, Господь больше расширяет Царство Божье в нас. Написано: «Вы храм Божий, Дух Божий живет в нас». Царство Божье внутрь вас есть, Христос сказал. Пусть Господь благословит эти краткие слова и поможет нам крепко держаться Слова Его и жить по Его заповедям. Аминь. Помолимся.
Будем петь номер 263. «Как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа». Номер 263.
Сестра, я благодарю Господа, что имею такую возможность быть в собрании, слышать Слово Божие, и вот даже самому поделиться чем-то, то, что отложилось в сердце. Мы уже много слышали. Вот первое чудо мы знаем, которое Господь сотворил, Он в Кане Галилейской на свадьбе превратил воду в вино. Но, наверное, не это главное чудо, которое Господь может сотворить, а вот то, что Господь может изменить сердце человеческое. Мы знаем, что и наука достигла больших успехов, она может написать состав воды, и вот искусство тоже, поэты могут воспеть и каплю росинки, которая вот блестит на солнце, и моря, и океаны. Но вот изменить состав воды, наверное, может только Господь. Точно так же и сердце человеческое. Наверное, только Господь может изменить. И вот наше последнее время, когда, казалось бы, вот такие успехи в каких-то областях достигнуты, это ясно говорит, что ничто не может изменить. И мы об этом слышали и говорим. И мне просто хотелось немножко напомнить, о чем мы уже слышали. И вот я уже здесь полгода нахожусь, мы все на земле странники и пришельцы, и вот в своем таком положении как-то остро это чувствуешь. Когда долго в церкви находишься, одно дело находиться на положении гостя, приехал и уехал, а когда уже долго находишься, то надо какой-то и труд нести, а я вот все время как бы везде в гостях, даже в родительском доме. И вот, начиная, хотелось начать, вот ради чего Господь пришел в мир, ради чего Он родился. И мы уже об этом много слышали, в Евангелии от Матфея написано, 1 глава, 21 стихом, написано: «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Это вот цель рождения Иисуса Христа на эту землю. Но мы как-то так празднуем все события раздельно. Вот на Рождество об этом событии читаем. А в общем-то все эти события как звенья одной цепи. Когда было крещение, мы говорили, в чем событие это заключалось. А вот Иисус Христос был явлен миру. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В Евангелии Луки вот тоже отмечались третенье, там вот старец взял на руки Иисуса Христа и говорит: «Узрело спасение твое». Это тоже очень важный момент, потому что вот есть люди, ну, допустим, православной конфессии, я это по своим родным сужу, они говорят: да, они верят в Бога, верят, что Господь пришел спасти грешников, а вот лично тебя, не, ну я такой грешник, да как же меня может Господь спасти? Вот так люди верят, что Господь пришел всех спасти, а вот лично тебя здесь сомнения. И как уже вот братья отмечали, что это не наше дело спасения, это дело Господа. Ибо так Господь возлюбил мир, что Он захотел спасти мир. И если доживем, Господь позволит, будем отмечать Пасху. Вот здесь было совершено тот подвиг. То есть для чего Господь пришел в мир, родился, для чего Он был явлен народу. И вот на кресте Голгофском был совершен этот подвиг спасения. Мы читаем, что который предан за наши грехи и умер ради нашего спасения. То есть вот основная цель, вот то, что в сердце как-то отклалось. И дальше отмечается Троица, потому что как бы человек много знает, вот такие великие слова, которые Господь сказал: вот я пришел не нарушить, а исполнить закон. Вот, наверное, только Господь мог такое сказать, потому что правил добрых много, и мы из древности знаем, что есть добрые правила, но вот почему-то люди не преуспели в исполнении этих правил и до сегодня. И вот тогда была Троица, когда был сошествие Духа Святого на землю. Я вот немножко так вот говорю, когда я был на родине, вот я стал утрачивать, вот именно на Троицу почувствовал. Потому что вот когда праздновали, и в советские времена, как бы сам праздник праздновали, и там ветки ломали, и все, а вот суть праздника как бы была утрачена. Для чего? Что такое Пятидесятница? 50 дней после Пасхи. А что случилось? Вот сошествие Духа Святого на землю. Вот если только вдуматься. То есть Господь дал силу, чтобы исполнить вот все те правила, постановления, которые вот изложены в Священном Писании. И вот истинное чудо, которое Господь являет не в том, что превращает воду в вино, а то, что вот изменяет сердце человеческое. Но мне немножко хотелось коснуться вот тему греха, вот как действует грех. Это вот как-то давно еще на родине вот поразило место, ну все знают это место, вот когда Давид согрешил. И об этом напоминалось, вот когда он увидел Версавию, она ему понравилась, а он был царь. А царям все позволено. Когда читаешь это место, вспоминается другой царь, Ахав, которому там понравилось по виноградник, который находился рядом со дворцом. И там уже жена Изавель помогла ему вот это завладеть этим участком. Мы когда читаем о избрании первого царя Саула, там пророк Самуил предупреждал, что вот как и это записано в первом царстве, 8 глава, с 11 стиха. Пророк пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя. И он там перечисляет, что и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушаньи и пекли хлеба, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши. То есть вот здесь Саул предупреждал, хотя мы знаем, что в законе написано «не пожалей». Но вот Про Давида написано, что вот муж по сердцу Бога, и вот он допустил такой грех. И вот меня поразило то, что когда уже пришел пророк, он обличил его, и так обличил, что не напрямую, а он рассказал ему притчу, и, наверное, тоже не случайно, потому что и Господь Иисус Христос говорил притчи, это, наверное, для того, чтобы коснуться, вот у человека заговорила совесть. Если у человека, даже он будет слышать слова Божии, но вот у него совесть не говорит, тогда, наверное, и обличения, даже самые такие будут открытые, ну, напрасны. А вот у Давида заговорила совесть, и вот он тогда выходит, сам себя обличил, мы знаем эту историю, когда он говорит, достоин смерти тот человек. И пророк сказал ему, вот ты этот человек. И здесь вот в чем Давид проявил покаяние, он покаялся перед Богом. Ну и вот когда казалось, вся эта история уже как бы закончена, и вот то, что случилось дальше, вот однажды так поразило меня, что вот до сих пор над этим размышляешь, это когда вот здесь брат был, еще до того, как приезжали вот духовные братья, а вот другой такой полный, и вот он сказал, Господь прощает грехи, а вот последствия греха, вот остается. И вот мы читаем, что да, Давид покаялся, Господь простил ему грех. А вот даже ради Давида, вот мужа по сердцу своему, Господь вот не мог отменить последствия сделанного греха. И мы потом читаем, что произошло в семье Давида. Вот если вдуматься, иногда люди не понимают, что происходит в мире, они не видят причины как бы следственной связи. И сейчас все немножко хотят быть царями, да? Но если раньше по наследству или по должности, то теперь вот накопить немножко побольше денег, и люди уже могут все себе позволить. И если есть какое-то чувство, если есть любовь, то уже это и грехом не считается. А вот у Давида мы видим, вот какие начались последствия. Мне как-то приходилось слышать проповедь, вот когда говорили про Адама. Адам с Евой жили в раю, у них было все хорошо, но когда они вот согрешили и были изгнаны из рая, и тогда уже сразу начались последствия греха. Адам же жил много лет, он знал и Господа, знал жизнь в раю, и вот он увидел, что происходит теперь на земле. Наверное, он что-то пытался сказать людям, вот куда вы, как вы теперь живете, а что он мог услышать в ответ. И вот как некогда грех вошел в мир, через Адама и Еву. Там не написано, что об этом подробно, но мы знаем, что Евы, вот матери, родители, они до сих пор плачут о детях своих. И вот точно так же, как грех вошел в мир тогда, так он теперь вошел в семью Давида, и сразу начались последствия этого греха. Вот у него умирает народившийся ребенок. Мы знаем эту историю, когда Давид плачет, ни к чему не прикасается, постится. А когда вот ребенок умер, он уже повел себя по-другому. Люди мира часто, и нам непонятно, почему дети болеют, умирают. Но если вы помните историю, вот одну библейскую историю, когда у одного царя тоже заболел ребенок, и царь повелел жене переодеться, и она тоже пошла к пророку вопросить его, выздоровеет сын или нет. И пророк был слепой уже, старый, но ему было открыто Господом. И он сказал, ты не успеешь переступить дома своего, что умрет народившийся ребенок. А потом об этом ребенке что было сказано? Что в нем единственном из всего дома и Раванима нашлось нечто доброе перед Господом. То есть многое нам, конечно, не открыто. Потом мы видим, что происходит, какие несчастья дальше происходят в семье Давида, когда происходит бесчестие, когда потом брат убивает брата, а потом фактически любимый сын Авессалом, он фактически поднимает восстание, делает революцию, и потом сам умирает и губит с собой много народу. А Давид плачет о сыне, Авессалом, Авессалом, кто бы дал мне умереть за тебя? Наверное, он чувствует вину свою перед ним. И еще мы знаем, как вот погиб Авессалом, и мы не знаем, успел он покаяться или нет. Ведь Давид согрешил, и он успел покаяться. А вот про Авессалома мы этого не знаем, там об этом не написано. Вот у меня всегда как бы такой вопрос стоит. Ну, в какой-то мере он ясен. Вот вопрос личного спасения и вопрос благословения для других. Мы читаем о некоторых людях, что они будут спасены, как из огня. Ну, если человек сам едва спасается, а разве он может быть благословением тогда для других? Ну, этот пример, наверное, хороший, вот если пример Авраама и Лота. Про Авраама мы читаем, что в нем благословятся народы, и мы по вере являемся детьми Авраама. А про Лота что сказано? Что он тоже назван в посланиях Петра праведником, он мучился, живя, сидя у ворот Содома. Но а спасти он не мог никого. То есть вот эта проблема греха. Я не знаю, ну когда иногда братья вот рассказывают, что там на Западе, там даже говорят, когда читают, ну, говорят, там о грехе даже и упоминать нельзя. А я думаю, о чем тогда речь может идти? Для чего родился Господь? Для чего Он принял смерть на кресте Голгофы? И мы уже читаем в Откровениях, в последней главе написано, что и не войдет, здесь говорится о Царстве Небесном, и не войдет в него ничто нечистого, и никто не преданное лжи, и только те, которые записаны у акции в книге жизни. И вот об этом как-то вот это такое тема вот слагались в сердце. Вот именно для чего, ради чего Господь пришел в этот мир, чтобы разрешить проблему греха. Вот чего все начались проблемы, и они продолжаются и в мире. И мы видим, что и в церкви, если есть какие-то проблемы, то вот это тоже потому, что появляется какая-то вот нечистота, какой-то грех. А человек, он, ну, как-то так жизнь устроена. Ну, как бы, слава Богу, что мы здесь вот напоминаем иногда два раза в неделю слово слышим. Ну, и мир тоже каждодневно напоминает о себя. И как-то вот так и жизнь устроена. Ну, можно сказать много хороших слов, а потом сказать одно нехорошее слово, и оно как-то перечеркивает все хорошие слова. Можно сделать очень много добрых дел, но потом как-то сделаешь одно недоброе дело. Вот как-то так мир устроен, и она перечеркивает все наши добрые дела. И поэтому действительно омытому надо омывать ноги. И, наверное, делать это, ну, каждый день. Это как-то немножко приходилось вот читать историю, ну, разных стран и государства российского. И вот памятуя эту историю о царе Давиде и читая потом историю государства российского, вот после этого хотелось только сказать словами разбойника на кресте, что мы достойное принимаем вот по грехам со своим. И вот, а Господь вот страдал, ну, без греха, но вот Он умирал за наши грехи, ради нашего спасения. И поэтому что нам остается? Держаться этого, очищаться себя. Хотя вот я благодарю тоже, что вот попал, то, что вот это было в церкви, потому что еще раньше вот там на родине почувствовал, что вот как-то что-то становится, утрачивается со временем. Как бы пропадает вот первая любовь. И даже иногда просто не замечаешь, почему это происходит. Вроде и слово читаешь, и собрания посещаешь. Ну вот поэтому, когда прочитать вот то же место, ну, я просто как-то повторяю, может быть, то, что братья уже говорили. Наблюдайте, как вы слушаете. И мне тоже вот так запомнилось такое место, где послание Петра, где он говорит, обещая верным, «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши знания и избрания, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо как, так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Вот это, наверное, потому, что и мир напоминает. Вот и апостол Павел, обещая верным свободный вход в Царство Небесное, он тоже говорит, я не устану напоминать. А значит, это мы, в этом мы нуждаемся. И слава Богу, что имеем вот такую возможность. Вот мне это дорого, потому что я там у себя на родине не всегда имел такую возможность. Ну, как-то так устроено. А когда вот ты имеешь возможность, не ценишь. Вот читаешь, слушаешь иногда христианские передачи, читаешь, как вот тогда верующие в те времена, они могли Библию заучивать наизусть, переписывать Евангелие от руки. Ну, думаешь, наверное, поэтому, тогда не было такой возможности иметь Библию. И мы бы тоже, наверное, если бы вот не было так просто взять библиотеки, там, прочитать, наверное, и тогда бы мы тоже переписывали. Ну, и желание сердца моего, чтобы Господь благословил нас и чтобы хранил нас от греха и всяческого порока.
Будем петь. Номер 418. Путь ко спасению, новый живой, Словом Христа открыт пред тобой. Номер 418. Для пения встанем.
Когда одежда совести запятнана, когда погасли радости и огни, взгляните на Спасителя распятого и во грехах покайтесь перед Ним. Когда нет силы и здоровья прежнего, сжимает горло горе или смерть, взгляните на Спасителя воскресшего, и вы награду будете иметь. Когда закрыто будущее тучами житейских бурь и мрачных перспектив, взгляните на Спасителя грядущего, и вам светлее будет на пути. У вас душа ножом греха изранена, а души ведь чувствительнее тел. Отбросив страх, идите на собрание, где распятым говорят Христе, и там душой, неверием запятнанной, освободясь от дьявольских оков, взгляните на Спасителя распятого. Он любит вас и вам пошлет покой. Аминь.
Без опасов, без забот, крошка в течке резвет, печется Бог о ней и питает каждый день. Если дождик вдруг падет, все, птичка не умрет. Под крышей место, если так устроено, створит. Много лет они живут, хоть не сеют и не жнут. Сильная рука охраняет их от зла. Посмотри и поучись, Бога мучи, примирись. Если Бог питает, учись, от змей не учи их. Аминь.
Шла девочка уверенно и бодро, тихонько папе песенку слагала, о чем-то рассуждала откровенно и крепко папу за руку держала. За руку с папой так гулять спокойно, за руку с папой ты не упадешь, не перепутаешь случайно ты троллейбус, куда отправишься, туда и попадешь. А если руку вырвать ты захочешь, то заблудиться сможешь на пути, и в долгий незнакомый путь далекий ты вряд ли, маленькая, смелишься пойти. Держись, ведь папина рука надежна, она убережет и от греха, и слушайся папу, ты слушайся Бога, держась за руку, Бога радуешь всегда. Когда ты вырастешь и станешь взрослым, тебя удержит Божья рука, и в долгих путешествиях житейских не упадешь ты с Богом никогда. Запомни ты мои слова и крепко за руку держись всегда. Аминь.
Хорошо с Иисусом быть, Ему верить, Его любить. Хорошо в тихий час ночной не склониться пред Ним с мольбой. Хорошо здесь Иисуса мне, даже в самой большой беде, даже если темно вокруг, Он мой самый надежный друг. Хорошо с Иисусом жить, все заботы свои сложить. Хорошо с Иисусом мне, свои планы, свою судьбу. Хорошо с Иисусом мне, даже в самой большой беде, даже если темно вокруг, Он мой самый надежный друг. Возвещать я о нем стремлюсь, упование мое Иисус. Хорошо с Иисусом мне, даже в самой большой беде, даже если темно вокруг, Он мой самый надежный друг.
Братья и сестры, прочитаем еще из послания к римлянам, из 12 главы, с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот так когда-то апостол Павел писал уверовавшим в Риме и говорил им, что представьте тела ваши в жертву Богу для разумного служения, и чтобы эта жертва была благоприятной, благоугодной Богу. То есть, чтобы Господь, глядя на жизнь нашу, радовался тому, что жизнь изменилась. Но она изменится тогда, когда не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Преобразоваться обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божия. Утром мы слышали уже о мыслях, что каждого человека постоянно посещают мысли. И человеку надо знать, какие мысли, откуда они, кто автор этих мыслей и какие последствия будут. И вот брат говорил, что для того, чтобы определить, какая это мысль, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. И эта мысль как раз определит, надо ли отвергнуть то, что пришло тебе на ум, или надо этому последовать и исполнить в жизни своей. И вот одно из основных задач для каждого человека – как построить жизнь благоугодную Богу. Здесь апостол Павел об этом и пишет. Чтобы не сообразоваться с нынешним веком, а преобразоваться обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божия. И говоря о Боге или об Иисусе Христе, вообще в Евангелии Иисус Христос представлен как Учитель. И многие Его так и называли. учитель, и даже фарисеи, и Никодим говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Хотя Иисус Христос его называет учителем и говорит, ты же учитель Израилев, и этого ли не понимаешь? То есть его признавали за учителя, который от Бога, который может научить правильному пониманию жизни и тому, как в жизни человек должен жить и поступать. И даже Мария и Марфа, которые жили в Вифании, Марфа возвращается от гроба Лазаря и говорит, «Учитель здесь и зовет тебя». То есть они его тоже называли «учитель», потому что он приходил к ним и учил их много. И Мария обычно сидела и училась у ног Иисуса Христа, а Марфа занималась разными делами. И вот жизнь человека – это тоже школа, в которой каждый учится. И маленькие дети учатся, и большие, и взрослые, и пожилые, и грамотные учатся, и неграмотные. И Бог хочет, чтобы жизнь каждого человека была благоприятной Богу, благоугодной Богу. А что такое благо? Когда мы читаем, псалмопевец говорит в 91-м псалме, там записаны такие слова. Это 91-й псалом со 2 стиха. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышней, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». На десятиструнном и псалтире с песнею на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Здесь Слово Божие говорит, что для каждого человека большим благом в жизни будет хорошее настроение. Благо есть славить Господа. Утром увидеть милость Господню, возвещать утром милость Твою и истину за ночь благополучно прошедшую, и с музыкальными инструментами, ибо Ты возвеселил меня творением Твоим, и я восхищаюсь делами рук Твоих. То есть, Слово Божие здесь говорит, и псалмопевец воспевает, говорит, это благо для человека, увидеть во всем творении Божьем руку Творца. И прославить Господа, сказать Господу несколько слов благодарности с самого утра просыпаясь, что Господь свое творение продолжает миловать, что во всем видна Его рука, Его забота, и возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Вот это есть, благо есть, славить Господа. Когда человек видит все это, видит заботу Творца и благодарен Господу за это, то это для самого человека благо. У него будет совсем другое настроение. Или он видит, что все плохо, что опять дождь, что ничего не удается, и не видит, что совсем, как Господь, каждую даже птичку маленькую питает и греет, и заботится о каждом человеке, и живит все живое вокруг, и посылает дождь на праведных и неправедных. И у человека нет слов благодарности, когда плохое настроение. Нету вот этого блага славить Господа. А благо для каждого человека, и это будет благоугодной и богоугодной жизнью, славить Господа во всякое время и за все. Когда читаем Асав на примере своей жизни говорит, «А мне благо приближаться к Богу. На Господа возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». То есть, по сути дела, то же самое. Жизнь каждого человека, она так и выглядит, что человек или приближается к Богу, или наоборот удаляется от Него. И жизнь человека – это, каждый человек знает, что в жизни своей может научиться тому и знать, как далеко солнце от земли, или как далеко луна от солнца. И человек может совсем не знать, насколько короткое то расстояние, которое отделяет его от вечности. И может об этом не думать. А Асав говорит, что мне благо приближаться к Богу. «На Господа возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Почему он так говорит? Потому что какое преимущество приближаться к Богу? И что он в этом для себя нашел? Что, какое благо приближаться к Богу? Он говорит с 22 стиха: «Я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом, и потом примешь меня в славу». То есть для своей жизни он видит, что все, что надо для жизни, это все дает Бог. «Я всегда с тобою». Что еще надо, когда человек знает, что он хранимый Господом, что он может, помолившись, доверить Ему свою жизнь, жизнь своей семьи, и обещаниям Господа он верит и говорит: «Ты держишь меня за правую руку». То есть чувствует, что живет он не просто так в этом мире, никому не нужный, всеми забытый, и никто им не интересуется. И бывает, жизнь большинства людей так и проходит, что и детям некогда поинтересоваться, как же живут их родители, что приближаются ли они к Богу, или они давно уже далеки от Бога, и не имеют уверенности в том, что Господь держит за правую руку. А Асав говорит: вот это благо приближаться к Богу. Ты не только держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом. В жизни каждого человека очень важно правильно поступать, потому что бывают очень плохие последствия, и последствия на года растягиваются, и последствия, которые нельзя поправить. А большое благо для каждого из нас – ты руководишь меня советом. И, казалось бы, ну что еще для жизни надо? А Асав говорит: а потом, когда жизнь пройдет, а потом примешь меня в славу. Не останусь я здесь безнадежным, никому не нужным. Или, как уже слышали, что когда человек умрет, и похоронили его, а бывает, что и похоронить некому. А потом примешь меня в славу. И он говорит: кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого, отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. Удаляющие себя от тебя гибнут. Другой жизни или другого бытия просто нет. Человек, который удалился от Бога, он приблизился к могиле, приблизился к вечности, к вечной разлуке с Богом. И вот как важно человеку разуметь, что Господь заботится о том, чтобы жизнь каждого человека была приятным благоуханием Богу. Когда человек хвалит Господа, когда он приближается к Богу, когда он заботится о том, чтобы в жизни своей увидеть творение Божие и прославить своего Творца, увидеть руку Божию, увидеть то, что Господь хранит, держит за руку, руководит советом и воздать славу Богу. Когда читаем послание к Ефесянам, то здесь Слово Божие говорит так: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Здесь Слово Божие говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». То есть, как чада возлюбленные здесь имеется в виду, как любимые дети – как дети, которые любят в семье, как дети, которые приносят радость, как дети, которые украшают семью и дают и смысл, и значение, и родителям радость приносят. Приношение и жертву Богу – благоухание приятное. Стала ли наша жизнь приятным благоуханием Богу? То есть, стало ли в жизни своей, получили мы вот это благо славить Господа, петь имени Господнему? В церкви каждый человек может это делать. Дома, может, и не получается, а здесь и общим пением мы слышим, и хоровое пение, и каждый может своим голосом испытать это благо, прославить Господа, приобщиться к общему пению, благоухание, приятное Господу, что человек видит руку Божью и приближается к Господу. Когда читаем мы в послании к евреям, то здесь Слово Божие говорит так: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Здесь апостол Павел перечисляет тоже несколько таких благих даров в поведении человека, когда человек может быть благоугодным Богу и благоприятной жертвой. То есть будем приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Хорошо, когда человек в жизни научился утром, просыпаясь, уже благодарить Господа. И на продолжении всего дня он благодарит Господа за милость, которую он дает. Также благотворение и общительности. Эти жертвы благоугодны Богу, и повинуйтесь наставникам вашим. Слово Божие здесь, ну, как будто какая же это жертва повиноваться? Что может быть в этой жертве, хотя Слово Божие говорит, что по благоразумию почитайте один другого высшим себя, по смиренномудрию, то есть великое или высшее Божие смирение и мудрость Божия заключается в том, чтобы уважать другого, чтобы заботиться о том, чтобы кому-то оказать честь, оказать милость. И здесь Слово Божие так и говорит: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Если Слово Божие предполагает здесь и наставляет человека, читающего Евангелие, повиноваться старшим, повиноваться начальникам, то насколько больше человеку надо повиноваться Богу? То есть тогда, когда человек слышит Слово Божие, повинуйся Ему. Принять это слово, исполнить жизни своей, прославить Господа. И это как раз и будет той благоугодной Богу жертвой, тем благоуханием приятным, которого ожидает Бог. Здесь сказано, что как и Иисус Христос. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Пусть Господь поможет нам, чтобы мы в жизни своей научились у Христа, чтобы Он был не только великим учителем тогда тех людей, но чтобы Он и сегодня научил нас быть приятным благоуханием Богу, построить жизнь свою так, чтобы она была жертвой богоугодной, для разумного служения, для того, чтобы имя Господа было прославлено, и чтобы нам в жизни своей быть благоугодными и благоприятными для того, чтобы приносить угодные жертвы Богу для славы Божией. Аминь.
Будем петь номер 205. «Только в Иисусе счастлив я всегда». Номер 205. Для пения встанем.
Yeah. нас эти дни насыщенные, конечно. Да и слава Богу, что так. Когда вот побудешь в тех местах, где маленькие группы, где там и проповедовать некому, то люди бы рады бы слышать Слово Божие, да некому проповедовать. Нет, братьев. Поэтому это милость Божья. Вот кто с братьев больше вот бывает в поездках по другим церквам или местам, это милость Божья, что в нашем таком маленьком городе такая большая церковь. Просто этим нужно дорожить. И чтобы Слово Божие никогда не стало нам в тягость, что вот снова мы в собрании, снова проповеди. Мы прочитаем с вами два места священных писания. Они как-то взаимосвязаны. Поэтому я назову сразу два места и буду так читать за один раз. Это книга пророка Исаии, 14 глава, 32 стих. И Псалом 86, с 3 стиха по 7 стих. Значит, начинаем читать из Исаии, 14 глава, с 32 стиха. Это последний стих главы. «Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его». И 86-й Псалом, как продолжение этой мысли. «Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающий меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и тирсы Эфиопию скажут, такой-то родился там. А сегодня же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе». Вот такое прекрасное место Писания, оно как-то вот сливается одно с другим. Что скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион. И написано, славно возвещается тебе град Божий. Братья и сестры, мы те, кто читает Слово Божие, кто знает о народе израильском, по-разному он называется. Здесь назван как Сион. Одним словом, это народ израильский. И написано, о тебе, народ Божий, возвещается славное. А что возвещается славное о народе Божьем? И вот в Псалме мы прочитали. Я, говорит, напомню о... Там Рааве написано, сноска идет о Египте. Ну, а что связано славное о Египте, славное с народом Божьим? Что связано? Что было в Египте? Они там были в плену. И Бог чудесным образом освободил. Разве это не слава народа Божьего? И вот говорит, я, говорит, упомяну, говорит, здесь, говорит, славное возвещается о тебе, град Божий. А что славное возвещается? Говорит, вот давайте, говорит, вспоминать. Вспомним о Египте. Что славное было? Да славное, что Господь освободил. И не своей силой это люди сделали там. Не было даже у евреев такого оружия, чтобы защитить себя. Дальше говорит о Вавилоне. А что было в Вавилоне с народом израильским? Плен опять. А что славное произошло? Да Бог вывел из этого плена. Но кто пленника отпустит? Сегодня так вот вспоминали немножко, и вчера там с братьями чуть. Когда у Семея убежали два раба, что он добровольно их отпустил. И он даже рискнул своей жизнью, побежал за ними в погоню, хотя и лишился жизни после этого. Никто не отпустит, если Бог не заставит. Или мы читаем уже в Новом Завете об Анисиме, рабе этом, который сбежал. Тоже, ну тут только Господь мог его возвратить к своему господину, а так бы он не пошел бы, ни за что не пошел. Ну, поэтому так и рабов никто добровольно не отпустит. А целый народ? Ну, кто добровольно отпустит народ, который там работал вот в этом государстве, который такие тяжелые работы делал? Ну, какой царь отпустит? А мы читаем в Священном Писании, что даже из Вавилона там, где был Израиль в плену, а Бог так сделал, что приказал царь, и отпустили народ Божий. Идите, говорит, стройте храм. Еще дал повеление, там, чтобы все давали, все выдавали для строительства. Говорит, молитесь за царя и за сыновей его. Вот так вот Господь сделал. Вот здесь вот написано, что скажут вестники Господа, скажут о Сионе. Славное возвещается о тебе, град Божий. И на что я хочу с вами обратить внимание, дальше мы эту мысль проследим. Что возвещается славное, что не своей силою народ Божий получал избавление, не своей силой. И поэтому напоминается о Египте, славное напоминается, о Вавилоне тоже славно напоминается. А дальше такие есть слова. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут, такой ты родился там. А сегодня же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Вот филистимляне. Братья и сестры, и дети, ну что мы можем вспомнить о филистимлянах? Что могут филистимляне сказать о своих достоинствах? Кого бы они сразу назвали бы филистимляне, кого бы вспомнили? Голиафа. Вот бы они похвалились бы, да? Вот, говорит, у нас был какой сильный. Вот там так и написано, такой ты родился там. Где родился Голиаф? В каком городе? Город Гиф. И вот если бы филистимлянам бы предложили, а ну-ка скажите, что у вас есть славное? О, говорит, ты знаешь, какой у нас силач был там? И назвали бы, и рост его назвали, назвали бы, какое у него вооружение было, какой вес там был, какой он был сильный у них, вот такое они о себе бы такое назвали. Ну и там дальше о Тире возвещается. Но я вот эту мысль хочу сейчас сказать. И вот когда вспоминается народ филистимский, они бы вспоминали, вот такой-то у нас муж родился. Они помнят его, как он силу свою показывал, и не надеялись на эту силу, что они получат освобождение, потому что такое-то у них там сильный есть. А теперь возьмем вторую мысль, а потом сравним. А что скажет Сион? Кто в Сионе родился? На Сионе кто родился? Кто в Израиле родился? Самый такой видный. Давид, еще виднее. Иисус Христос. И написано, такой-то и такой-то родился там. Два раза написано. Что можно сказать об Иисусе Христе? Сильный был. После воскресения Христа идут двое и рассуждают. И говорят, такой, говорит, сильный был пророк в слове, в деле. Но я хочу, братья и сестры, на что напомнить? И сравнить с вами мысль вот, о том, что о Голиафе только скажут, такой-то родился там. А об Иисусе Христе два раза. Такой-то и такой-то. Он сильный, и качества какие у него были? Кроток и смирен сердцем. А о Голиафе скажут, сильный, а качества какие у него были? Они молчать будут об этом. Не скажут о качествах его. А он злословил воинство Господне. Господа поносил. И вот они, когда филистимляне будут вспоминать о своем этом герое, они только одну сторону вспомнят и покажут, вот он какой сильный был. А что он был негодный человек, этого никто не скажет. А когда в Сионе будут вспоминать, кто родился, скажут, что и сильный был, и качества хорошие были. И теперь я хочу, братья и сестры, чтобы мы обратили внимание, что вот здесь вот написано, что скажут вестники Господа. Они скажут о Сионе и скажут, что славное возвещается о тебе, град Божий. Братья и сестры, пусть вот и о нашем народе, о народе Божьем возвещается славное, чтобы не только вот они, мы имели одну сторону, как Голиаф, который, да, сильный был, это был герой, ну, того народа, но качества у него были негодные. И поэтому Библия говорит, когда будут вспоминать о нем, только скажут, такой-то родился там. Но не скажут, вот такой-то и такой-то муж родился в нем. Стыдно такое говорить. А вот о Сионе, когда будут вспоминать, то будут говорить, что там, да, действительно, мужи сильные были, но и с качествами хорошими. И поэтому о народе Божьем хорошо, чтобы мир знал нас с двух сторон. Допустим, что они и труженики хорошие, и качества хорошие. И это будет славно возвещается тебе, град Божий. И поэтому мне бы хотелось остановить на это серьезное внимание и еще обратить вот на такую мысль. Здесь в Исаии написано, что скажут вестники Господа. То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. В Сионе найдут убежище бедные из народа. А скажите, а в Геф кто-нибудь убегал, чтобы спастись под силу Голиафа? Под силу Голиафа никто не убегал. А если Давид в Геф и попал, потом пришлось оттуда спасаться. Вот хочу обратить на что внимание, братья и сестры, что когда вот люди хвалятся своей силой, и мы будем убегать под эту силу, не учитывая вторую сторону их качества, то попадем в беду. А о Сионе написано, Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. А туда вот убегали бедные из народа, потому что там были качества хорошие, не только сила была там, а еще были и качества хорошие. Так вот, размышляя над Словом Божьим, когда вот это место Писания прочитал, думаю, почему именно о Сионе говорится доброе, и почему туда будут убегать бедные из народа, чтобы там скрыться, на Сионе? Да потому что там Господь. Да потому что Господь сильный, но еще и с добрыми качествами. А почему-то в Геф никто не убегал. А ну-ка, прибеги к этому Голиафу под его защиту. Наверное, никто бы не хотел стать под такую защиту. Очень нехороший человек. Да, он сильный был, но очень нехороший человек. А поэтому бедные из народа Господь предлагает, чтобы убегали на Сион. И мне хотелось бы, как пожелание такое ставить для всех нас, чтобы мы находили убежище на Сионе. Не убегали к сильным мира этого, потому что если посмотреть на их качества, то не стоит туда бежать. Они, как Голиаф, хвалятся своей силой сегодня, хвалятся своими возможностями, но, увы, качества у них плохие. И поэтому, если мы нуждаемся в покровительстве, то Господь нам говорит, куда нужно бежать. Нужно бежать на Сион. Когда в семье Давида была такая катастрофа в его жизни, ему пришлось бежать от сына своего Авессалома. И вот написано, что он шел на гору Елеонскую и плакал. А почему он туда пошел? Почему он не побежал куда-то в другое место, где бы искать покровительство других царей, но обратился, у него союзников много было, так и так, сын восстал, давайте объединимся, и сейчас мы это самое, наведем весь порядок. Он понимал, что не туда нужно бежать. Не сила тут нужна была. Нужна была сила Божия еще с хорошими качествами. И поэтому написано, что он пошел туда, где поклонялся Богу. И поэтому, братья и сестры, если что-то трудное придет в нашей жизни, чтобы мы искали прибежище на Сионе. У Господа сила, но и у Него есть доброе качество. Есть написано в Священном Писании, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь. И там вспоминается об этой бедной вдове, которая обратилась к судье неправедному. Ну и как он подошел защищать ее? Да, у него была власть, у него была сила, никого не боюсь. Ни людей не стыжусь, ни Бога не боюсь. Ну как он защитит ее? Ну и потом, какой будет след в ее душе? И поэтому сегодня Господь предлагает, вот что скажут вестники народа, мы прочитаем, и просто хорошее такое место Писания. Тот, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Пусть Господь благословит нас, Господь Сион свой утвердил, Господь утвердил народ Божий, и поэтому, чтобы мы искали прибежище, вот бедные из народа, кому некуда больше пойти, чтобы спешили и к народу Божию, спешили к Господу, который силен защитить. Он сильный Господь, но Он не делает, как Голиаф. Так не делает. Если Господь защищает своей силой, то обязательно это будет сила с кротостью. Так Он проявит свою силу. И поэтому будем прибегать к Богу крепкому и живому. А кто сегодня прибегает к другой защите, пусть Господь поможет, чтобы мы помнили, что эта защита, она может послужить только во вред нам. Господь предлагает, чтобы мы прибегали к Господу нашему. Аминь. Будем молиться.
Будем петь номер 776. «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя». Номер 776.